Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы иногда молодые музыканты возвращаются. Во второй части передачи «Русские старообрядцы», две выставки в петербургских музеях и скрипка в жизни народа. С 6 по 12 января в Рахманиновском зале Московской консерватории 12-й фестиваль камерной музыки «Возвращение». Это наш давний и хороший знакомый, но все же напомню, что он предоставляет право музыкального высказывания исполнителям, родившимся в России и разъехавшимся по разным странам. Они собирают весьма необычные тематические программы, произведения в них не повторяются. И я представляю вам скрипача, одного из идеологов фестиваля, Романа Минца. Начинаю с вопроса, как возникла идея «Возвращения».
Ну, друзья, все люди оказались в разных местах, встречались всегда в январе, потому что все возвращались домой. И встречаясь, мы как-то просто, а почему бы нам не поиграть, да? И однажды поиграв, также, а почему бы нам не сделать фестиваль? Собственно, говорить о том, что вот тогда была идея, наверное, неправильно.
Значит, я так поняла, что Роман Минц, Дмитрий Булгаков и группа молодых музыкантов решили в течение 12 лет, и надеемся, что будет продолжение, портить себе новогодние праздники музицированием совместным. Или, Ром, скажите честно, для музыканта желание играть с какими-то своими друзьями или что-то им показать перевешивает все прелести банального застолья?
Когда происходит застолье, я очень не люблю, когда музыканты начинают доставать инструменты и что-то друг другу показывать. С другой стороны, поскольку для музыканта, который обычно довольно косноязычен, вот как я, да, общаться с другим музыкантом проще посредством исполнения камерной музыки. Говорить о том, что испорченные какие-то там выходные или нет, у музыканта не тот график, который, скажем, свойственен человеку, который работает с 8 до 6 в офисе, да. Потому что среднестатистический музыкант никогда не встает, скажем, раньше 11 часов дня, в то время как все люди уже собираются обедать. Потому что пик формы, да, физической у человека должен приходиться часов на 7 вечера, да, когда человек выходит на сцену. А кроме всего прочего, поскольку это не работа в прямом смысле слова, потому что тут никто ничего не зарабатывает, это скорее хорошее времяпрепровождение. Ну и как для любого хорошего музыканта, да, хобби и профессия — это одно и то же.
А вот почему вы сами поехали в Королевский музыкальный колледж?
Я в этом плане не типичный человек, но для меня вот выбор педагога, он важен не только с точки зрения, чему может этот человек научить в плане игры на инструменте, но и вообще весь комплекс его человеческих качеств и наличие контакта. Зная, что вот происходит в Москве, на тот момент я не видел себя в классе ни одного профессора или там преподавателя высших учебных заведений Москвы. Но я хочу подчеркнуть, что, естественно, это никаким образом не говорит ничего о них, это говорит обо мне. Я нашел педагога, который мне подошел в Лондоне. Это был русский педагог. Феликс Акаевич Андреевский, который много лет живет в Лондоне и преподает, к которому очень многие люди приезжают учиться, который является учеником Янкелевича и Импольского, то есть продолжателем всего самого лучшего, что есть в русской скрипичной школе, я это нашел в Лондоне.
За русской исполнительской скрипичной школой в Лондон. Ром, насколько я понимаю, ну, в общем, люди, которые участвуют в ваших фестивалях, они более или менее ваши ровесники. А в какой мере они ваши друзья?
Это желательно, конечно, и мы очень часто выбираем вот не потому, что там вот он человек хороший, а потому, что он подходит, да, по духу. И в данном случае возраст вообще не имеет никакого значения, потому что в этом году у нас участвует в качестве чтеца народный артист России Игорь Исулович. Он прилично старше нас. Он настолько по духу подходит к тому, что мы делаем, и он настолько, он замечательно работает.
Программы тематические, они всегда имеют какое-то название и, соответственно, какой-то шампур, стержень внутренний. И в этом году, 6 января, будет концерт, который называется «Шуман», 8 поэзия, 10 маленькие трагедии, 12 января концерт по заявкам. Это название по советским временам знакомо, очень смешно. Однако здесь идет речь о том, что заявки принимаются от самих музыкантов. Но вот что меня очень насмешило, что вот один концерт называется «Шуман», а другой «Поэзия». Я, конечно, понимаю, что для музыканта один Шуман может быть вполне важнее, чем вот вся поэзия. Но почему вы так сделали? И вообще, что это значит? Давайте расскажите про то, что такое Шуман.
Тут нету связи между концертом, посвященным Шуману, и концертом поэзии, да? Но, в принципе, у нас есть внутренняя уже еще одна такая подтрадиция фестиваля. Это иногда делать вот такие концерты, посвященные одному композитору. Мы рассматриваем влияние, оказанное этим композитором на кого-то, и наоборот. Будут произведения, скажем, нашего современника Джорджа Курдака, посвящение Шуману, которое написано для такого же состава, как сказочные картины Шумана, да, для кларнета, альта и фортепиано. Потом у нас будет произведение Сибелиуса, которое называется «Флористан», и произведение композитора Жерардо Гандини, которое называется «Эвзебий». Как известно, Шуман придумал себе два таких альтер-эго, в котором в одном были сконцентрированы одни качества, в другом другие, и он их как-то там развивал, там, не знаю, как-то могучи подкармливал и так далее. Соответственно, здесь взгляды других композиторов на эти уже созданные Шуманом персонажи. Особенно мне лично было интересно обнаружить Гандини, который оказался, да, очень известным аргентинским пианистом, который, среди прочего, работал с Пьяццоллой и был его пианистом. Скажем, другой мир, и вдруг человек, который пишет произведение, которое называется «Эвзебий», четыре ноктюрна для одного фортепиано или один ноктюрн для четырех. Все эти четыре ноктюрна можно сыграть одновременно на четырех фортепиано, но этого у нас не произойдет из-за того, что в Рахманинском зале невозможно поставить четыре рояля, или возможно, но, наверное, это было бы слишком хлопотно, в общем, мы бы это не осилили.
Вот вы придумываете такую идею. Да вы же таким образом, очевидно, проделываете еще и какую-то музыковедческую работу.
Музыкальная как-то охота за сокровищами, да? И это, в принципе, доставляет свое такое специфическое удовольствие, когда в свое время я искал к проекту «Репрессированная музыка» произведение композитора Веприка, например, да, и нашел произведение «Сталинстан», которое не только не было в России опубликовано, но и вообще оно было по обмену опубликовано в американском журнале, который издавал Генри Кауэлл, такой композитор, известный тем, что изобрел кластер, значит, удар по роялю кулаком. Вот, он его издавал, значит, его копия есть в британской библиотеке, но британская библиотека запрещает его копировать, потому что неизвестно, кто владелец копирайта. То есть в какой-то момент я собирался прийти в британскую библиотеку и переписать карандашом просто это произведение, да, банально. Это, конечно, мне дает определенное удовлетворение вне чистой игры на инструменте. Это правда.
Рома очень о серьезных вещах на самом деле говорит, но говорит, смотрите, так смешно, что ты себе представила живо прямо Шумана, сошедшего с каких-то изображений, которые кормят тамагочи, с трудом сдерживала смех. Сейчас я поняла, что очень многие композиторы прославлены тем, что они придумали, как ударить по инструменту кулаком. Ром, скажите мне, пожалуйста, а вот произведение человека, который повлиял на Шумана, какое-то произведение или какие-то произведения людей, на которых повлиял Шуман, а потом вы сами играете Шумана. Вот то, что вы знаете вот об этом до и после, это каким-то образом сказывается на вашем отношении к произведению Шумана?
Исполнительство — это такая странная вещь, она очень противоречива в том плане, что, с одной стороны, мы делаем все для того, чтобы приблизиться как-то к замыслу композитора, изучаем очень буквоедчески там всякие указания, где, в каком месте, значит, напечатано вот это указание, вот над этой нотой, и вот и так, а как было в первом издании, а как было в той копии, которую переписывал двоюродный племянник композитора, и можно ли ей верить, или он ошибся вот в этом месте, и так далее, и так далее, и так далее. Но в конце концов традиция исполнения вещей определенных, она на самом деле эволюционирует и, может быть, там, не знаю, деградирует, но она меняется. И говорить о том, что даже вот в условиях Шумана, о том, что сегодня мы как-то приближаемся к тому, как он это слышал, по-моему, нельзя. И во многом все, что происходит сегодня, все, что играется, это наши какие-то представления о том, как это должно звучать. И, естественно, все, что вокруг происходит нас, очень сильно отражается. И, например, вот Баха в исполнении Глена Гульда, да? То есть я уверен на 100%, что если бы Бах это услышал, он мог бы не узнать своей музыки или там прийти в ужас. Существуют противники Глена Гульда, но дело не в этом, а в том, что его исполнение музыки Баха оказывало такое влияние на людей, гипнотическое, да, там, катарсическое, какое угодно, что сегодня он стал соавтором в какой-то степени. Это, может быть, было бы нехорошо, если бы это был не он. Пожалуйста, вот гениальный исполнитель романтической музыки, да, Юрий Башмет. Он изобрел такой звук, в который открыл в этой музыке то, чего 100 лет назад в ней быть не могло. Ну, так я считаю, да, и в его исполнении того же Шумана совершенно, с одной стороны, не такие, как бы, как мог бы это представлять себе Шуман, а с другой стороны, это настолько в нашем уже понимании смотрит в корень того, какие эмоции он хотел выразить, Шуман, что не возникает вопросов, да, вот как мы правильно это понимаем, неправильно мы это понимаем. Невозможно вернуть то, что ушло. У нас сегодня есть записи Ойстраха, да, которые мы всегда будем слушать как абсолютный эталон. Но эпоха великих скрипачей тех, она ушла. И, на мой взгляд, те, кто пытаются ее вот как бы этот такой труп поддерживать, это бесполезно. Мироощущение Крейслера невозможно воссоздать, сыграть вот эти миниатюрки так, как он их видел, как он их играл в этих салонах и там на их своих концертах. И то ощущение там от Вены, которое у него было, когда он этот маленький венский вальс написал, это невозможно.
Понятно, что великое произведение искусства, вне зависимости от того, музыка оно там или пьеса, или что-то еще, оно величественнее самого своего создателя.
Там, я не знаю, я, конечно, никогда не общался с человеком дарования Бетховена или Баха, наверное, но практически все композиторы, чьи произведения исполнял, обнаруживали что-то новое в процессе уже первого исполнения. Новое в исполнении, если принять такую концепцию, что рукой композитора кто-то водит, конечно, можно и принять также, что композитор не всегда может понимать, что он сделал. Или это понимание придет вообще потом уже, там, через какое-то время, когда уже все закончено.
Ром, а вот есть какие-то композиторы, которые, или какие-то определенные сочинения, которые вы сами действительно любите играть, что вам самому доставляет какое-то душевное удовольствие?
Есть определенные вещи, которые по непонятным даже мне причинам, мне очень, например, вот в 13 лет я случайно открыл ноты скрипичной сонаты Хиндемита, и для меня это тогда так звучало вообще по-новому и так вообще диссонантно. И все, сегодня я это воспринимаю как романтическую музыку. Вот ранняя соната Хиндемита, Инде. 13 лет, там, сейчас мне 32. Вот с тех пор, да, вот там почти 20 лет, она периодически, скажем, в моей жизни возникает на каких-то этапах, и я ее переигрываю, играю заново, да. Например, я вынашиваю до сих пор замысел сыграть все скрипичные сонаты Хиндемита в одном концерте. Мне очень нравится играть камерную музыку Брамса, потому что мне кажется, что я сейчас скажу что-то крамольное, но именно вот в камерной музыке вот весь его гений, он раскрылся наиболее полно, да. Никакое симфоническое его произведение для меня не настолько выражает вот весь тот комплекс эмоций, который выражает, там, скажем, его третий фортепианный квартет. Я чувствую, что, например, музыку Шнитке мне играть очень просто. И я понимаю, что там в этой музыке я могу сказать что-то, что мне кажется уникальное. Ну, вот то, что не делали, скажем, кто-то другие исполнители. Да?
Ром, а в этот раз вы что сами будете играть?
Три романса Клары Шуман для скрипки и фортепиано. Произведение называется следующее: «Бессонница» японского композитора Такахаси для скрипки и арфы. Произведение Шонберга «Ода Наполеону» для фортепиано-квинтета чтеца. Масонскую траурную музыку Моцарта. Фортепианный квартет Форе. Что-то как много получается.
Да, я вот тоже...
Может, мне сократить? И специальное произведение, написанное для...
Для сокращения.
Для фестиваля возвращения. Произведение написано коллективом авторов, которое называется «ТПО-композитор».
Что такое маленькие трагедии, когда речь идет о концерте фестиваля?
А в нем будут исполняться произведения, которые, с одной стороны, трагичны, а с другой стороны, они небольшие. Была очень смешная история. У нас там есть эпитафия Стравинского и две пьесы, посвященные уже памяти Стравинского.
Очень
Денисова и Нона. Да, смешная история заключается в том, что мы всегда пишем аннотации в буклет, и уже много лет их пишет замечательный музыковед Татьяна Давыдова. Когда я послал ей программу, приходит мне имейл. То есть я так понимаю, что вы считаете уход Стравинского маленькой трагедией. На что я ответил: не в большей степени, чем Пушкин считал уход Моцарта маленькой трагедией. Потому что трагедий маленьких же не бывает. Вы понимаете, да, первая утрата, там пьеса такая есть, фортепиано. Она же не маленькая трагедия. Потому что первая утрата, она может быть даже самая большая в чем.
Рома, последний вопрос. Все-таки вот эта вот, значит, несчастная поэзия, вся сведенная в одно короткое слово. И, видимо, именно в этой программе будут принимать участие Игорь Ясулович и Брайан Ирвайн, да? Так я понимаю. Это как будет организовано? Мелодикламация?
Традиционно ассоциируется, что музыка и поэзия в том плане, что взят текст, на него написана музыка. Значит, поэтому это было сразу откинуто. Здесь речь идет о том, как композиторы работают с текстами. Текстами, которые так или иначе произносятся, а не поются. Значит, есть произведение Листа «Слепой» на стихи Алексея Толстого на русском языке, который принадлежит к жанру мелодикламации. Вообще-то по-английски вот этот жанр называется мелодрамой, который был очень распространен в XIX веке. Это чтение под аккомпанемент рояля или нескольких инструментов. Вот это один тип работы с текстом. Существует взаимодействие на уровне камерной музыки между произносимым текстом и тем, как фортепиано реагирует на то, что происходит. Другой случай, да, это Шонберг. Это техника как бы мелодикламации, в которой очень подробно расписывается конкретно высота звуков там относительно друг между другом и ритм того, как это произносится. То есть там совершенно другое, там не актерское воспроизведение, а именно уже ближе к музыке, да, то есть, но это не пение совершенно. И выбор, конечно, солиста в данном случае, чтеца, очень важен был, и Брайан Ирвайн, мой друг и замечательный композитор, а главное, человек, который имеет уникальное, не знаю, по-английски называется stage presence, это вот харизму на сцене, да?
Сценическое
обаяние. Сценическое обаяние. Человек, который вот, он выходит на сцену, и он может сделать все, что угодно. Он может продирижировать, он может танцевать, он может прочитать стихи, и это будет интересно, да, это зал захватит. То есть это человек, который вот на сцене живет. Еще и тот факт, что это будет композитор сам по себе, то есть это должен быть какой-то определенный другой угол дать на исполнение этого произведения. Третий вариант, да, использования поэзии – это Рахманинов с его сюитой первой, в которой каждому произведению предпослан стихотворный эпиграф каждой части этого произведения. Но не целиком стихотворение, а, что интересно, в каких-то местах он убирал даже начало строчки оставлял конец, потом пропускал строчку, потом, то есть какие-то выдернутые вещи, которые ему интересны, мы, я надеюсь, предоставим слушателям возможность прочитать целиком из стихотворения, и только тот эпиграф, который есть. Произведение, скажем, произведение Жены Изаи называется «Поэма для скрипки и фортепиано». Там не предпослано вообще никакого стихотворного текста, но появление вообще жанра поэма в музыке как таковой абсолютно не случайно, да, то есть там совершенно очевидно влияние каких-то сложившихся в поэзии на тот момент принципов, перенесенных в музыку. Следующее произведение — это Такахаси, это японский композитор и пианист, авангардист такой. Вот. Там произведение тоже очень интересное тем, что, во-первых, в процессе его исполнения надо прочитать стихотворение, иногда одну строфу, иногда пару строчек. Прочитать это должен сам исполнитель. То есть здесь уже предполагается, что это не будет актер, который хорошо читает стихи, там, или правильно, или там с выражением, неважно, но вот играет. Это исполнитель сам читает. И интересный момент то, что это стихотворение Мандельштама по-русски. Японский композитор Такахаси первый раз прочитал цитированным в романе «Ожог» Аксенова. Наверное, по-японски, я не знаю. Или по-английски. Последний вариант работы с текстом — это произведение голландского композитора якобы Тервельдхаус. Оно называется «Сад любви», в котором используется стихотворение Уильяма Блейка, которое написано для гобоя или для саксофона и магнитофонной ленты. И фонограмма составлена из стихотворения, которое было прочитано на пленку, потом порезано, из него создан ритм, звуковые эффекты и так далее, и так далее. Ну, там многое добавлено, но ритмические моменты из этого стихотворения использованы для создания этой фонограммы. Музыка иллюстрирует поэзию и наоборот. В этом концерте наиболее объемно, насколько вообще мы могли это сделать в одном концерте, представлены всевозможные методы композиторской работы с текстом, так или иначе.
О фестивале возвращения мы разговаривали с одним из его организаторов, замечательным молодым скрипачом Романом Минцем, а фрагменты музыки принадлежали композиторам Добринке Табаковой, Марьяну Мозетти и Брайану Ирвайну. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Россия прекратила подачу газа Украине. Утром 1 января истек срок действия контракта на поставки газа. Новый контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не заключен. Европейский Союз призвал к продолжению диалога между Россией и Украиной для решения газовой проблемы. Чехия, как новый председатель Евросоюза, совместно с Европейской комиссией призвала Москву и Киев к решению разногласий, чтобы они не повлияли на поставки газа в страны ЕС. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, выступая на пресс-конференции в Париже, заявила, что проведение израильской операции в секторе Газа имеет целью достижения спокойствия и мира. Во время очередного налета израильской авиации в секторе Газа погиб один из политических лидеров радикальной группировки «Хамас» Низар Раян. Авиарейды проводятся уже 6 дней. Эвакуация россиян из сектора Газа, который почти неделю подвергается израильским авианалетам, запланирована на утро пятницы 2 января. Об этом сообщает РИА Новости. В списках на выезд из сектора Газа около 300 человек, среди которых 160 граждан России, остальные граждане стран СНГ. В Ираке вступили в действие соглашения о пребывании в стране войск США и их союзников. Теперь иностранным военным нужна санкция иракских властей на задержание иракцев. Американские войска останутся в Ираке до конца 2011 года, контингенты Великобритании и Австралии до конца июля 2009. Словакия стала 16-й страной Европы, в которой введена в обращение единая европейская валюта евро. Это произошло 1 января. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Скрипка в народной жизни», «Русские старообрядцы» и две выставки Петербурга. Книга «Русские старообрядцы. Язык, культура, история». Научная и в то же время подарочная. И если кто вынес из старой литературы представление о староверах, как о мрачных догматиках, его быстро разубедят цветные иллюстрации в новой книге издательства «Языки славянских культур». Живые лица, яркие костюмы, замечательные памятники церковного зодчества, которыми старообрядцы украсили самые разные страны. Храмы в Румынии, в Эстонии, в Соединенных Штатах. Подробнее о книге Илья Смирнов.
Перед нами сборник научных статей под редакцией Леонида Леонидовича Касаткина «Исторические, этнографические, филологические». А надо сказать, что старообрядческая диаспора сохранила старинную русскую речь в своеобразном, иногда забавном сочетании с лексикой, заимствованной у соседей. «Одного дня не был на Волфере», с гордостью сообщает о себе старообрядец из Орегона. В смысле, работал, а не на пособии сидел. Или вот из эстонской микологии. «Одные есть грибы», «Пыдромакат» называют. Это эстонка меня научила. Я говорю, а это что за грибы? А это пыдромакат. Я говорю, а какие яны? А вот такие, как волнушки, только черные. И тоже очень хорошие. Стал собирать, и такие мясные, и черев их не трогает. Документы в книге тоже красноречивые. Например, бюрократическая переписка эпохи Александра II Освободителя по поводу важного государственного дела. Как уничтожить старообрядческие кладбища. Цитирую. «Причины же, по которым жители деревни ходатайствуют об оставлении помянутого кладбища, не заслуживают уважения. Напротив, в этом ходатайстве видно одно желание казапейских раскольников укрыться из-под надзора». Конец цитаты. Еще автобиографии пожилых старообрядцев. Здесь вам и изящная словесность, и исторические источники по темам самого общего характера, не обязательно связанным с религией. Вот китайский анабасис на заметку Боре Гребенщикову. «Мы от коммунистов уходили просто вперед глазами. Прошли весь Тибет, а никакого беловодья не нашли. Перво, значит, воевали мы против киргиз. А потом соединились с ними, когда они пошли против коммунистов. Вот как раз до Коконору и до Лобнору мы все шли с боями, все воевали. И оттуда пошли уже на тибетскую эту пустыню. Нас осталось русских 21 человек и 380 казахов. А что там за война была? Революция. Коммунисты напирали, а гоминдане отступали. А вот что происходит несколькими годами раньше в Эстонии. 2 года немец жил, а тут пошло опять другое дело. Немец отступает, другое войско наступает. Опять зашло войско такое хорошее, немец ушел, люди успокоились». Советская тут опять власть стала. Стали маленько заживаться. В сирочестве тоже поживши, а после я и в богачестве пожила. Колхозы получились. Стали работать мы, так в нас всякого было. И скотину мы зажили, в Ленинград стали ездить, Ленинград открыли, туды машинах все овощи возили. Мы так зажились, что в нас было все». Версии темы интересны, что не укладываются ни в какой агитпроп, ни в красный, ни в белый. Я ведь сам немного занимался историей старообрядцев, диплом защищал по некрасовским казакам и был очень рад, увидев на фотографии в новой книге знакомого замечательного человека, священника Феофана Кирсановича Бондаровского из Кумской долины. Это уже не Америка и не Китай, некрасовский поселок в Ставрополье. Некрасовцы – исторически, наверное, самая энергичная и воинственная часть старообрядцев. Кто не смирился с поражением Булавинского восстания, ушел на Кубань, оттуда на Дунай и в Анатолию, заповедав потомкам на 250 лет «царю не покоряться, при царе в Россию не возвертаться». Самая большая группа некрасовцев вернулась в Россию без царя при Хрущеве. пошли до своего языка и поселились в Левакумском районе. В соответствии с желанием казаков были построены две церкви, такой феномен советской архитектуры. И я вам скажу, что в начале 80-х, в самые вроде атеистические времена, о некрасовцах можно было говорить спокойно и с уважением. Естественно, акцент делался не на богословии, а на борьбе с самодержавием и крепостничеством, но ведь этого из их истории никак не выкинешь. Конечно, раздражали тогда ограничения, связанные не столько с религией, сколько со внешней политикой. А сейчас, пожалуйста, вот в сборнике статья «Вечные странники из Орегона». Можно свободно рассказать о тех некрасовцах, которые из Турции переехали не в Россию, а в Америку. Можно обсуждать, как складываются отношения дунайских липован с властями Румынии. Тем не менее, некоторые загадочные сюжеты ведь до сих пор не получили более внятного разъяснения. Например, происхождение этой самой некрасовско-липованской этноконфессиональной группы на Дунае. Массовое переселение некрасовцев с Кубани на Дунай, по-видимому, происходит после гибели самого Игната Некрасова где-то в 1740-41 годах. Но конкретные обстоятельства, судя по новой книге, по-прежнему тонут в тумане. Прошу прощения, если я смотрю на книгу со своей колокольни, у специалистов из Института русского языка, наверное, другие приоритеты, но ведь еще лет 40 тому назад наши ученые всерьез обсуждали параллели между отечественным старообрядчеством и западной реформацией. Не в области догматики, но по социальной сути этих движений. К сожалению, сегодня такой подход не получает развития. И в новом сборнике лично меня что не устраивает? Стремление идейно слиться с источником. Первая же статья, которая открывает сборник, о полемике вокруг двоеперстия, извините, больше похожа на богословскую. Боюсь, что путь этот тупиковый. Конечно, мы можем воспроизвести запятым по пятам, а не дуриком, догматическую полемику 17 века. Описать с точностью до нитки облачения тогдашних иерархов. Но это само по себе не даст никакого более глубокого знания. И подстроиться под источник исследователь не может хотя бы потому, что старообрядческих согласий очень много. И каждая изнутри обладает монополией на истину. О прочих конфессиях, православных, неправославных, уже и не говорю. Объективный взгляд со стороны все равно неизбежен. Некоторые исследователи, наверное, боятся обидеть своих собеседников таким, ну, позитивистским, как сейчас говорят, подходом. Но тогда историей вообще не нужно заниматься. Любой вывод кому-то может показаться обидным. В данном же случае, по-моему, все как раз наоборот. Если мы скажем, что староверы шли в изгнание, в бой, шли на верную смерть ради двоеперстия или ради того, как правильно произносить имя Христа на языке, которым никто из евангельских героев не пользовался, потому что языка этого не было в природе. Если мы сейчас, в начале 21 века, так сформулируем суть старообрядчества, боюсь, это будет сомнительный комплимент для очень узкого круга. Но если сказать, люди защищали свое достоинство, право самостоятельно решать, а не соглашаться механически с начальством во всем, что сверху прикажут, что под религиозными знаменами они отстаивали общечеловеческие права на землю, на образование, на свободный труд. Тогда, наверное, любой ирландский католик, китайский буддист, вообще атеист с Ленинских гор согласится. Да, такие люди заслуживают уважения. Тем более, что в самой же книге зафиксированы совсем не догматичные, не средневековые взгляды героев. Они не разрешали чужим молиться. В смысле, не пускали чужих к себе в церковь, в моленную. А я с этим не согласна. Я и в клирос ходила, я и училась. Я и говорю, что доброе дело паче молитв молитва. Молись хоть лоб разбей, но не сделай плохо. Главное не 14 дней, имеется в виду разница между календарями, юлианским и григорианским, а вера в Христа. Если Бог меня возьмет в рай, возьмет и без бороды. Староверы ничем не отличаются от греков и румын. Все христиане... Празднуем и по-новому, и по-старому, везде Христос.
Илья Смирнов представил нам книгу «Русские старообрядцы». А в эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Теперь у нас на дворе новогодние каникулы, но культура праздника, как и многие атрибуты традиционной жизни, утрачена. Поговорим о скрипке. Слово Тамаре Леленковой.
Считается, что славянское народное творчество сохранило в себе черты архаики, в то время как большинство европейских народов безвозвратно утратили ее. Однако реконструировать музыкальную жизнь российской деревни даже 70-летней давности довольно-таки трудно, хотя бы потому, что в народных ансамблях активно участвовала скрипка. Традиция эта среди женского населения не прижилась, а потому угасла вместе с последним мужчиной, деревенским скрипачом. Я попросила фольклориста, музыканта Сергея Старостина, рассказать, что это был за инструмент и как на нем играли.
В деревнях встречались трофейные скрипки в большом количестве, в том числе сделанные поликалом Гварнери, Трандивари и так далее. Но на них играли деревенские музыканты. Весьма их ценили за качество.
Они как-то перестраивали эти скрипки, как-то переделывали?
В общем-то, нет. Другое дело, что если брать, скажем, тверскую, псковскую традицию, вот смоленская традиция, на мой взгляд, более развита, она более европейская. Вот, во-первых, существовали ансамбли скрипачей деревенских, где играли и за басы скрипки, где и втору играли, а первая скрипка вела мелодию, причем достаточно виртуозно. Практически никто из музыкантов, ну, мало, во всяком случае, держит скрипку классически. По большей части скрипку прижимают к груди, либо вообще даже к животу. Держат очень низко, упираясь левой рукой, локтем. Потому что от деревенского скрипача не требуется особой виртуозности и позиции там ни четвертый, ни пятый, какой. И вот таким образом он играет эти свои наигрыши, что весьма-весьма напоминает как раз то, как играли на гудке.
О том, какой инструмент послужил прообразом скрипки, а также об особенностях игры на ней, я попросила рассказать скрипача Назара Кожухаря.
Безусловно, хватка тоже, как ее держать, имеет большое значение. Если говорить о деревенской скрипке, вот есть такое английское слово «фидл», в общем, по-английски скрипка такая народная, и даже иногда и обычную скрипку так называют, а ренессансный инструмент «фидль» есть. Мы считаем рождение скрипки где-то конец XVI века. То есть вся музыка, которая написана раньше, она может исполняться на каких-то инструментах, похожих на скрипку, вот тот же «фидл» или «ребек» или какие-то «виолы», которые держат подобным образом, как скрипку сегодня, они, конечно, по-другому настраиваются, по-другому выглядит сама конструкция инструмента. Скрипка — это выдолбленные такие две линзы, скажем так. Они, да, резонируют друг против друга. А ранние инструменты, вот эти фидлы, это плоские деки, они просто склеенные. У них варьируется строй, разное количество струн, разной высоты может настраиваться инструмент. Могли легко перекрутить колки, там, настроить по терциям или по квартам, или опустить строй, если какой-то инструмент или голос низкий и так далее.
Сергей Старостин продолжает разговор о деревенской скрипке.
Если вернуться к скрипке западно-русской, то она, конечно, особая. Она сопрягается с вокальной культурой. Более того, она сопрягается с обрядовой вокальной, в частности, скажем, со свадьбой.
Когда подходила мать к столу благословлять дочь, и вот невеста к матери подходит. Дорогая моя мама, я уезжаю на чужую страну. В этом слове я, как говорится, не знаю, но знаю от голоса-то она. Дочки голос. Это матери. А это уже, значит, тесть. Значит, дочушка-то моя дорогая. Видишь, сами звуки скрипки, они уже тональность меняют. Голос уже под мужской идет. А это уже свекра, когда встречаете невесту. Смехата моя дорогая. Смехата моя дорогая.
конечно же, скрипка была главным ведущим инструментом на свадьбе в западной традиции. Скрипка иногда плакала за невесту, если невеста не могла. То есть на скрипке некоторые спецы исполняли просто плач. И это слышно. Либо ее провоцировали. Кроме того, была уличная музыка, когда мужики ходили от одной деревни к другой, ходили показать то, что вот они тоже есть, и то, что они тоже хороши. Естественно, как показать свою, так сказать, хорошесть? Нужно хорошего взять с собой скрипача, голосистого, так сказать, парня, и они на перемену, значит, скрипач играет, голосистый парень, значит, поет припевки. По деревне я иду, собаки лают на беду. Собакам хлеба ломоток, а девкам красненький платок.
Рассказ о воинском духе скрипки продолжает скрипач Михаил Курзин. В его репертуаре старинная крестьянская музыка.
Кулачники шли со скрипичными скобарями, там со скобрезностями, повышая дух свой. И зачастую это было как раз на контрасте, когда скрипчик там тилюлюкает, давая то ли женскость какую-то, женственность в звуке инструмента и такую мужскую персонификацию каких-то даже звуковых перекличек, когда они приближались. И музыкантов, конечно, это было. И до сих пор, сколько я не сталкивался, бывали случаи, когда меня с криминальным миром сталкивают напрямую жизнь, волей-неволей. У нас такое бывает, иногда даже с авторитетами не трогают закон. Музыкантов не бьют.
Спасибо Тамаре Леленковой. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Две выставки проходят в Петербурге. В Музее политической истории об истории российского паспорта. В Петропавловской крепости экспозиция, посвященная главной политической тюрьме России. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Самая важная вещь, которую нужно взять в дорогу русскому человеку, это паспорт. Паспортная книжка, как говорили в начале 20 века, у краснокожей паспортины, воспетой поэтом, есть родственники, предки и потомки. Это вид на жительство, отпускное письмо, билет, грамота, свидетельство, пачпорт, пашпорт, удостоверение. Миру мало простого факта нашего существования. Приходится убеждать в том, что мы существуем, предъявляя документы. Так начинается маленький, но очень выразительный путеводитель по выставке, являющий собой некую оду паспорту, отчасти ироничную, отчасти трагическую. Рисунки Митьков, сопровождающие экспозицию, тоже трагикомические. Вот идет счастливый путешественник, сжимая в руке огромную паспортину. Вот стоит у шлагбаума угрюмый страж в рогатом почему-то шлеме и с устрашающим палашом, всем своим видом говоря, что несчастный, чьи документы не в порядке, должен оставить надежду навсегда. А вот уже сценки из истории. Грозный полицейский проверяет, откуда приехал крестьянин с толстыми мешками на телеге. Не дальше ли 30 верст от дома он живет, и если так, то в тюрьму его, конечно, а потом домой. Вот унылое еврейское семейство сидит перед дорожной разметкой, символизирующей, вероятно, черту оседлости. Вот свирепый городовой трясет за шиворот без паспортного мужика. В общем, понятно, что так, как сегодня, в этой части света стало далеко не сегодня. С чего начинается Родина? С паспорта, конечно. О том, как родилась выставка, говорит заведующая отделом по работе с аудиторией Музея политической истории Эля Кураева.
Идея эта на самом деле обрастала как снежный ком. Идея принадлежит Ксении Константиновне Чекадановой, и работал у нас замечательный человек Ольга Борисовна Кох. Они поняли, что есть очень интересная тема и возможности музея представить паспорт, тот документ, который есть у каждого гражданина России. И все это выросло до программы акции одного дня, которая называется «Моя краснокожая паспортина». Это театрализованный маршрут по экспозиции нашего музея, презентация буклета. В этой же программе у нас представлена мини-выставка, называется «Народная стена», посвящена истории истории паспорта в доступных занимательных картинках. Кроме того, здесь отражены житейские истории, которые есть, наверное, в загашнике у каждого гражданина.
Буклет, выдаваемый при входе, действительно интересен, и не только текстом и иллюстрациями Митьков. Вот, например, посетителю предлагается заполнить на свое имя паспорт образца 1879 года, где присутствуют такие графы: лета, рост, волосы, брови, глаза, нос, подбородок, лице, особые приметы, и далее объявитель всего уволен в разные города и селения Российской империи для собственных надобностей. Короче говоря, еще прошлый век на дворе, о прелести полицейского государства во всей красе. Вот, кстати, и анекдот того времени о паспорте. Анекдот в старинном смысле, то есть случай из жизни.
Пришел момент одному служащему, который работал под началом одного литератора, фамилия его Толбин, обновить паспорт. Ну и он должен был поехать на свою малую родину для того, чтобы ему этот паспорт поменяли. Ну а литератор Толбин решил поинтересоваться, что же написано в особых приметах сослуживца. Значит, были пустые строчки. Он говорит: как так, у тебя нет никаких запоминающих индивидуальных примет? Он говорит: ну нет. Он говорит: у каждого человека есть особые приметы. Говорит: вот, например, ты знаешь, кто такой Гамлет принц датский? Служащий говорит: не знаю. Он говорит: вот тебе и особая примета. Взял и вписал в эти строчки: не знает, кто такой Гамлет принц датский. Но интереснее было потом, когда его подопечный вернулся уже с обновленным паспортом, где в особых приметах было: не знает, кто такой Гамлет принц датский.
Смешные и зловещие свойства документа почти без изменения перетекают из эпохи в эпоху. При входе вместе с буклетом посетителям музея выдается маршрутный лист, говорит автор идеи выставки, старший научный сотрудник музея Ксения Чекоданова.
Они будут с этим маршрутным листом в руках и с этим путеводителем находить те экспонаты, которые у нас есть в музее, которые могут рассказать об истории паспорта. Само слово входит в обиход российский во времена Петра I, спасибо царю-реформатору. Здесь мы видим соборное уложение Алексея Михайловича, где есть опасные проезжие грамоты, а не предшественник нашего паспорта. Дальше мы двигаемся по экспозиции в 19 век, и там мы показываем нашим посетителям три паспорта. Правда, называются они не паспорт, а билет, свидетельство. Это документы, которые давали возможность владельцам приискивать работу. Понятно, что в 19 веке ведь не было фотографии. Мы вот можем посмотреть на этот паспорт и узнать, что податель этой бумаги лет имел 29, был он...
Рост 102 аршин, 4 вершков, волосы черные, глаза карие.
Подбородок заросший, лицо чистое, но самое важное, конечно, особые приметы. Хорошо тому, кто имел бородавку. И у этого, к счастью, Спектрова тоже бородавка была. Но самая главная особая примета – женат.
В советское время, что касается паспорта, говорит старший научный сотрудник музея Андрей Мисько.
Паспорт обладает ярко выраженными контрольными функциями, тоже привязывает в известном плане человека к месту. Здесь мы видим анкету. В общем-то, эти вопросы достаточно серьезные. Сословие, социальная принадлежность, в данном случае из крестьян-бедняков, сын рабочего, социальное положение уже нынешнее, служащий.
Конечно, и родители, я
безусловно,
вижу, и в войсках Белой армии не служил.
Безусловно. Не был, не состоял, не привлекался.
В качестве образца паспорта более поздних, после сталинских времен, представлен паспорт Анастаса Микояна. Тема паспорта богата, практически бесконечна и незрима, а порой и вполне зрима, связана с темой тюрьмы. Для того, чтобы в этом убедиться, можно просто перейти через дорогу и пересечь почти все внутреннее пространство Петропавловской крепости до отреставрированного Трубецкого бастиона, бывшей тюрьмы. Как жилось политическим узникам, о чем они писали в казематах, как к ним относилась охрана, чем они питались, обо всем этом повествует новая экспозиция. Очень большое значение ее открытию придает историк, директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Тюрьма Трубецкого бастиона – это сердце Петропавловской крепости. А Петропавловская крепость, как известно, это колыбель нашего города. И то, что тюрьма наконец вернулась, причем в обновленном виде, это, конечно, событие знаковое. Я работал в Петропавловской крепости в 70-е и 80-е годы. Я знаю, как много замечательных материалов хранилось под спудом. Ну, скажем, была такая научная сотрудница Маргарита Владимировна Идельсон. Она всю жизнь занималась историей эсеров. А эта тюрьма по преимуществу эсеровская. Об этом молчали, говорили только о большевиках. А вот сейчас весь этот материал, наконец, в значительной части явлено наружу. Это же можно сказать про других научных сотрудников крепости, которые десятилетиями изучали русскую Бастилию в стол. То есть вот где-то там внутри в архиве лежали совершенно замечательные материалы, адекватно отражающие историю тюрьмы. А для людей в экспозиции показывали какую-то сказку.
Как подумаешь, невзрачный паспорт, темная тюремная камера, а выйдешь оттуда на морозный воздух и понимаешь, что история – это и правда муза.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы сможете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».